Российский филиал Магнусовского института представляет. Архивы Магнуса. Эпизод 90. Бодибилдер.
Тим?
А, привет, босс. Решил наведаться в подземелье? У тебя в кабинете слишком радостно?
Не совсем. Я слышал, что у тебя было несколько прогулов. Пропуски без уважительной причины. Я хочу это обговорить.
Валяй.
Ты болел? Если ты болеешь, нужно об этом предупреждать.
Нет, не болел. Следующая попытка.
У тебя не был запланирован отпуск?
Нет, не был.
Так что случилось?
Я сел в самолет в Малайзию. Нашел номер в отеле.
Ясно. Ты пытался нас покинуть?
Угу.
Но вернулся.
Мне стало плохо. Чем дольше я отсутствовал, я чувствовал слабость, как будто потерялся. Ты меня уволишь, босс?
Нет, не думаю, что есть такая необходимость.
Ну, конечно, нет.
Но чтобы впредь такого не повторялось, хорошо?
Ты ведь знаешь, правда? В смысле, ты должен знать.
Что именно?
Про это место. Про то, что оно с нами делает.
Тим, это такая древность. Тут есть всяческие раздражители, и не все из них хорошо сказываются на людях, которые здесь работают.
Я предпочел бы асбест.
Мне кажется, от этого лучше всего помогает полное погружение в работу. Лично мне всегда становится легче от приятной строгости бюрократии. Может быть, ты сможешь отвлечься, если некоторое время позаполняешь папки.
Угу. В смысле, может быть, ты прав.
Я в этом уверен. И больше никаких прогулов без уважительной причины, хорошо?
У вас тут все в порядке?
Да, Мартин, весьма и весьма.
Так, вообще-то я собирался записывать заявление, если ты не против. Тим?
Ага, магнитофон включен.
О, действительно. А зачем ты его Понятно. Так, Мартин Блэквуд, ассистент архива Магнусовского института, записывает заявление номер 013-0807. Заявление Росса Девенпорта, данное 7 августа 2013 года. Начало заявления. В общем, мне пришлось искать новый спортзал. Жалко даже. Мне нравилось на прежнем месте, и ребята там были моими близкими друзьями. Но решение было не совсем мое. Дело в том, что я недавно решил начать принимать анаболические стероиды, чтобы нарастить мышцы для бодибилдинга. А там, куда я раньше ходил, был на них очень строгий запрет. Мэтт – мужик, который там заправлял. Его партнер сильно на них подсел, и когда у него произошел сердечный приступ, Мэтт обвинил во всем стероиды. С тех пор, если кого видели с иглой или пузырьком таблеток с неразрешенными добавками, то выгоняли с треском. Но я ушел не потому, что попался или что-то такое. Я тогда еще даже не начал. Мне просто было стыдно, будто я в чем-то виноват. 11 лет я туда ходил, все на натуралке. Физически я был в самой лучшей форме. Я хорошо выступал на соревнованиях, чувствовал себя здоровым. Мой вес был практически идеальным для моего роста, но глядя в зеркало, я все равно видел не то, чего хотел. Мои мышцы были гладкими и округлыми, не похожими на изрытые венами огромные формы, которые я боготворил. И даже неделями, сидя на диете перед соревнованиями, сгоняя последние граммы жира, я никак не мог этого добиться. Моя форма достигла своего естественного пика, и этого было недостаточно. Поэтому я изучил тему и заказал в интернете комплекс стероидов. Я не хотел подвергать себя опасности. Поэтому предварительно прошел полное обследование у доктора. Хотя, конечно, я не признался зачем. Все анализы оказались хорошими. Поэтому оставалось только найти новый зал, где никто не будет против того, что я буду их принимать. Это оказалось довольно сложно. По большей части из-за моих собственных стандартов. Во многих местах правила официально запрещали прием лекарств. Просто за этим не следили. Но для меня весь смысл смены зала был в том, что я не хотел прятаться как преступник или притворяться, что считаю свои действия неправильными. Я хотел найти место, где смогу быть собой и честно идти к своей цели. В конце концов, я нашел подходящее, что довольно странно на желтых страницах. Поиск в интернете не выдал ничего интересного рядом с моим домом на окраине Абердина. Поэтому я решил просмотреть телефонный справочник. Как и следовало ожидать, большинство заведений просто указывало свой сайт. Но в левом нижнем углу я заметил маленькое квадратное объявление. Там был только текст. «Твое идеальное тело уже здесь. Стань всем, чем можешь стать». А после него значился телефонный номер и адрес в минутах в 5 от меня пешком. Поэтому я туда позвонил. Мне ответил грубый голос с таким английским акцентом, который меня обычно бесит. Но когда я спросил, какие в зале правила насчет стероидов, мой собеседник засмеялся и сказал, что они только приветствуются, если могут помочь мне достичь совершенства. Я договорился заскочить к ним на следующий день и осмотреться. Снаружи зал был совершенно непримечательным. Просто выцветший контур гантели на грязной витрине. И слова «веса и кардио», которые едва читались над дверью. Я понял, что на самом деле довольно часто проходил мимо. Просто всегда думал, что там закрыто. Дверь оказалась не заперта, поэтому я вошел внутрь. День был жарким, но воздух в приемной был прохладным. Со знакомой ноткой запаха пота и чего-то еще, что я не смог опознать. За стойкой никого не было, и казалось, что компьютер не включали весь день. Я как раз собирался позвать, привлечь чьё-нибудь внимание, когда дверь раздевалки открылась, и оттуда кто-то вышел. Тот человек был, без сомнения, самым большим мужиком, которого я когда-либо видел. А вы не забывайте, что я провожу время с бодибилдерами. Ему пришлось пригнуться, чтобы пройти в двери, а вширь он был чуть ли не в 2 раза крупнее меня. Его тело было скрыто свободным спортивным костюмом, и я увидел заметные швы там, где его расставляли, делая просторнее. На его груди была вышита буква J. Несмотря на огромные габариты, лицо у того мужика было вполне обычным, даже симпатичным, с такими скулами и челюстью, за которые я готов был убить. Он улыбнулся, когда я пробормотал приветствие, и спросил, был ли я Россом, который звонил. «Он самый», — ответил я, и он немедленно принялся расспрашивать о моем режиме тренировок, к чему я стремлюсь, какие меры предосторожности соблюдаю с стероидами и тому подобное. Все это было ожидаемо, и он явно разбирался в своем деле. Ну а потом он начал задавать более личный вопрос. Почему я стал бодибилдером? Что чувствую по этому поводу? Какие части себя ненавижу? Это было больше похоже на допрос, но я отвечал честно. Он вроде бы остался доволен, повернулся и жестом поманил меня за собой. Сам зал был хорошим, хотя ничем не выделялся. Вообще-то там было не очень много кардиотренажеров, но они у меня никогда не стояли в приоритете, так что это не было проблемой. Еще там было довольно много старомодных снарядов. Параллельные брусья, кони, бревна, все в таком духе. Помещение было огромным, и, если честно, я предположил, что они просто занимали пустое место. Там было все необходимое для меня, хотя я и удивился тому, что оказался один. А вот раздевалка показалась мне действительно странной. Комната была всего одна, видимо, общая, хотя я сомневался, что женщины ходят в тот клуб. Ее размер был приличным, и в ней было много душей с хорошим напором, все, что нужно. Все казалось абсолютно нормальным, кроме одного. Шкафчики были просто гигантские. Они тянулись до самого потолка, футов на 12, не меньше. И, наверное, добрых 2-3 фута в ширину. На каждом был свой замок, и только в нескольких торчали ключи. Мой проводник объяснил, что каждый член зала занимает собственный шкафчик, пока не окончит членство. Я спросил, что происходит, когда все шкафчики заняты, а он просто пожал плечами. «Не набираем новых». Когда он повел плечами, ткань его худи очень странно шевельнулась. Мне стало интересно, и я мысленно решил как следует приглядеться к нему в зале. Я подошел к шкафчику с номером 31. В его замке торчал ключ, который я вытащил. Оглянулся и увидел одобрительный кивок. Внутри шкафчик оказался таким большим, как я и думал. Он углублялся в стену футов на 5. Я мог сложить туда не только спортивную сумку, но и вообще всю свою одежду. После этого я отправился обратно на стойку администратора, и мужик записал мои данные. Я подписал несколько бланков и стал членом клуба. Он велел мне оставить себе ключ и объяснил, что предпочитает оплату членских взносов наличными. Это меня не удивило. Я подозревал, там не все было способно пройти официальную проверку. Но зал идеально мне подходил, и мне незачем было доставлять им какие-то либо неудобства. Я оттопырил два больших пальца, он кивнул, повернулся и вышел в двери на улицу. Это было немного неожиданно, но, если честно, я посчитал, что он немного не в себе. Сами понимаете. Поэтому не стал придавать этому большое значение. Однако я себя поругал за то, что не спросил его имени, и теперь мне придется звать его Джей. Когда Джей ушел, мне показалось, что я остался один. Я переоделся и приступил к тренировке. Было немного жутковато находиться в одиночестве в таком огромном помещении. Я привык к тому, чтобы люди вокруг мотивировали меня, заставляли напрягаться сильнее, чем обычно, просто чтобы покрасоваться. В одиночестве я тренируюсь намного расслабленнее. Я вел себя аккуратнее, пусть и потому, что меня никто не страховал. Я весь день ждал, что придет кто-то еще. Мы бы разговорились, я бы попросил подстраховать меня. Но день шел медленно, а я оставался один. Временами из раздевалок раздавался шум, и я готов был поклясться, что сейчас кто-нибудь зайдет, но никого не было. В конце концов я принял душ, переоделся и отправился домой к своему скучному ужину из курицы и фасоли. Следующий день был таким же, и следующий после него. Когда бы я ни приходил, там всегда было темно и не было видно ни Джея, ни кого-то еще. Я начал думать, что меня обманом заставили пользоваться заброшенным залом. Но помещение было чистым и ухоженным, а значит, кто-то за ним присматривал. Если подумать, это был, наверное, самый чистый зал, которым я пользовался. Хотя тогда я списывал это на то, что туда больше никто не заходит. А дней через пять я наконец-то встретил там еще одного человека. Ее звали Мари Блондина. И она также удивилась мне, как я ей. Похоже, она ходила в зал около 2 месяцев. И, как и я, думала, что других посетителей не бывает. Она уезжала на неделю в Глазго повидаться с сестрой и была немного шокирована тем, что я появился в ее отсутствии. Но мы разговорились и хорошо поладили. И, конечно, через несколько минут она предложила меня подстраховать. Честно говоря, я немного сомневался, что она выдержит мой темп, но через несколько подходов и думать об этом забыл. Что бы она ни делала, она была намного продвинутее меня. И в конце концов мне оказалось трудно страховать ее. И все же между нами возникли товарищеские отношения, на почве того, что мы были единственными людьми в том странном месте. Уже скоро мы стали хорошими друзьями, обмениваясь советами по питанию и теориями о том, что за дела с этим Джеем, которого на самом деле звали, как она сказала, Джаред. Было еще одно преимущество у того, что Мари была рядом. Ее присутствие помогало мне игнорировать звуки из раздевалки. Всякие туки, скрипы. Я мог просто списывать это на ее небольшую неловкость. Даже если не видел, чтобы она потом заходила. Оказалось, Мари была знаменитостью на некоторых из женских международных соревнованиях по бодибилдингу. Я никогда за ними не следил, но она показала мне несколько своих наград. Тренировалась она интенсивно, увлеченно. Увлеченнее, чем я ожидал от человека, который уже одержал столько побед. Она каждый день пахала до полного изнеможения. И несмотря на то, что ее тело принесло ей кучу наград, иногда мне казалось, что она хотела его уничтожить. Я часто видел ее перед зеркалом в раздевалке, не сводящую взгляды со своих плеч. Она медленно поднимала их вверх и вниз с выражением отвращения на лице. Но я об этом не слишком задумывался, потому что мой собственный курс стероидов начал приносить результаты. И я сам стал подолгу торчать у зеркала. Но этого было недостаточно. Я знал, что этого было недостаточно. Я знал, что мне придется начать еще один курс, как только мое тело восстановится после первого. А может быть, даже раньше. Я не знаю, чем бы все закончилось, если бы я не потерял телефон. Я особо ни с кем не общаюсь, поэтому не заметил пропажу, пока не начал готовиться ко сну. Наверное, он выпал из кармана моей куртки, когда я вешал ее в зале. Я был бы не против подождать до завтра, но там был дневник моих тренировок, а я всегда заполняю его 10 минут перед сном. Это был небольшой, но важный ритуал, и учитывая то, что зал находился на моей улице, я решил, что могу просто сходить посмотреть, не закрылся ли он. Я решил, что раз там никого обычно нет, то, наверное, никто не закрывает его на ночь. В общем, где-то в половине 12 вечера в прошлую среду я аккуратно толкнул дверь в зал. Она была не заперта, как я и думал. и внутри было тихо. Я направился в раздевалку и нашел телефон в шкафчике, там, где он выпал. Я схватил его и уже собирался уходить, как услышал движение в самом зале и чуть не дал дуба от испуга. Надо было уходить. Надо было разворачиваться и уносить ноги. Но вместо этого я почувствовал, что во мне закипает гнев. Кто бы там ни был, было уже почти полночь. Как он посмел прокрасться туда, вот так, и напугать меня до потери пульса? Я сделал суровое лицо и вошел внутрь, готовясь сделать выговор Марии или кому-нибудь еще. Свет в зале не горел, но я видел движение возле гимнастических снарядов. Кто-то качался туда-сюда на брусьях. Это было плавное ритмичное движение вниз, обратно, вверх и на другую сторону. Обратно и на другую сторону. Вверх и вниз. Иногда силуэт взлетал вверх, выпуская брусья на миг, чтобы ловко поймать их на пути вниз. По мере приближения я ничего не слышал, кроме легких шлепков ладоней, которые хватали и выпускали деревянные брусья. Если это была Мария, то я никогда не видел, чтобы она вытворяла подобное. Я подошел и зажег верхний свет. Но это не Мария качалась туда-сюда на брусьях. У Марии было всего две руки. У Марии были ноги. И у Марии была голова. То, что качалось, вертелось и крутилось вокруг брусьев, совсем не было похоже на Марию. Хотя плоть этого создания была вполне человеческой. Зато у него была улыбка, вышитая, прямо по центру туловища. Я так заорал, что у меня в глотке что-то порвалось. Я не знаю, услышало ли оно меня. Я даже не знаю, были ли у него уши. Но оно было не одно, и другие существа услышали меня. Потому что пока я бежал через раздевалку прочь, все шкафчики открывались. То, что выползало из них, когда-то было людьми. Я уверен. Они звали меня, предлагая помочь довести мое тело до совершенства, помочь достичь идеала. Джей тоже стоял там, выпрямившись во весь рост. Его вздутое бугристое тело было обнажено во всем своем искаженном великолепии, и он качал головой от досады. Мне кажется, он что-то сказал, но я не смог разобрать. Возможно, это было еще рано. Я пытаюсь вспомнить некоторых из них в деталях, перепутанные конечности, суставы и мускулы. Но я помню только то, каким счастливым и радостным был их зов. Они говорили, что боль того стоит. Мне противно от того, что какая-то малая, но вредная часть меня жалеет, что я не остался их послушать. Я больше не возвращался. Я позвонил Марии и рассказал, что случилось, но она не поверила. Потому что если поверила, то некоторые вопросы, которые она задавала, заставляют меня очень сильно за нее переживать. Дополнительные материалы, которые должны сопровождать данное заявление, представляют детали по адресам, именам и тому подобное, похоже, отсутствуют. Поэтому мы не можем найти этот спортзал или выяснить, под каким названием он работал. По крайней мере, не в желтых страницах Абердин за 2013 год. В каком-то смысле это и к лучшему. Я попытался связаться по этому поводу с мистером Девенпортом и даже дозвонился. Но он велел мне, он не пожелал больше контактировать с институтом. Зато Мелани поискала Мари Баландину. В 2011 и 2012 годах та действительно участвовала в нескольких соревнованиях МФБФ, но, похоже, исчезла примерно в то время, когда было подано данное заявление. Никто не разыскивал ее, но после этого о ней не было никаких записей. Кажется, она в последний раз официально упоминается в полицейском рапорте от 23 августа 2013 года, где проходит как подозреваемая в серии увечий, нанесенных животным на ферме, примерно в 5 милях к западу от Абердина. Несколько овец были найдены мертвыми, и у них отсутствовали бедренные кости. Я знаю, что мы не должны делать здесь голословных заявлений, но... Ну, я просто... Интересно, что она собиралась с ними сделать? Вот, ну, это все.
The Magnus Archives – это подкаст, распространяемый Rusty Quill и лицензированный по Creative Commons Non-Attribution Share Alike 4.0 International License. Все права и персонажи принадлежат Rusty Quill и Джонни Симсу. Сегодняшний эпизод был написан Джонни Симсом, переведен группой The Magnus Archives, озвучен творческим объединением Houghton Mix для бесплатного ознакомительного прослушивания –